Я вас категорически приветствую. Сегодняшний выпуск посвящен одному из четырех новых регионов России – Луганской Народной Республики, ну или для простоты Луганской области, кому как удобней. Напомню, референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. В ЛНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались более 98% граждан. Город Луганск основан как завод в 1795-1796 годах после опубликования указа Екатерины II об устроении литейного дела в Донецком уезде при реке Лугане. Возникшее при заводе поселение получило название Луганск. Ну, как нетрудно догадаться, от названия реки Лугань. Селение получило статус города в 1882 году. В 1935 году город переименовали в Ворошиловград в честь советского партийного и военного деятеля Климента Ефремовича Ворошилова, родившегося в этих краях, в нынешнем городе Лисичанске. В 1958 году городу возвратили название Луганск. Но в 1970-м, после смерти Ворошилова, город снова переназвали в Ворошиловград. В 1990 году, еще находясь в СССР, но уже в рамках борьбы с проклятым советским прошлым, спасибо Михаилу Сергеевичу Горбачеву, город снова переименовали в Луганск. Пожалуй, надо сказать пару слов о том, кто такой был Климент Ефремович Ворошилов. Жизненный путь его знал взлеты и падения, успехи и катастрофы. И как человек эпохи СССР, остававшийся во власти до последних дней жизни, ну, с точки зрения персонажей, ненавидящих Советский Союз и Россию, эта личность неоднозначная. Итак, Ворошилов – один из самых знаменитых деятелей времен революции и становления СССР. Первый красный офицер. Один из первых маршалов Советского Союза, герой стихов и песен, символ Красной Армии, человек, портрет которого на агитационных плакатах часто соседствовал с изображением Сталина. Ворошилов – уроженец Донбасса, прошедший путь от слесаря до одного из руководителей Советского Союза, герой гражданской войны, стоявший у истоков Донецко-Криворужской Республики, легенда Красной Армии, противник Украины, украинизации и один из ближайших соратников товарища Сталина. Именно Ворошилов привел большевиков к власти в Луганске на законных выборах. Вот что пишет об этом периоде историк Владимир Корнилов. Роль личности в революционное время наглядно проявилась в Луганске, куда в марте 1917 года, после нескольких лет подпольных скитаний, арестов и ссылок, вернулся местный лидер Климент Ворошилов, позже сыгравший значительную роль в создании и управлении Донецко-Криворожской республики. Он умудрялся эффективно заниматься подготовкой вооруженного переворота в Петрограде и одновременно руководить луганскими большевиками, постоянно находился в движении и разъездах. Незаурядность этого политика подтверждается хотя бы тем фактом, что в августе 1917-го он умудрился стать легально избранным главой Луганского совета и Луганской городской думы. Очень редкий для большевиков случай. Ленинцы еще до Октябрьского переворота абсолютно демократическими методами взяли под свой полный контроль органы власти в Луганске. В годы гражданской войны Ворошилов занимался формированием частей Красной Армии, командовал армиями, принимал участие в обороне Царицына вместе с товарищем Сталиным. В 1919 году Климент Ворошилов был назначен наркомом внутренних дел Украины, где организовал операции по ликвидации украинских националистических отрядов. Вместе с Семеном Буденным был в числе главных организаторов Первой конной армии, ну и членом Реввоенсовета армии. В 1932 году было учреждено звание «Ворошиловский стрелок». В его честь была названа серия тяжелых танков КВ «Клим Ворошилов». Имя Климента Ворошилова в 1941, 1958 и в 1969-91 носила военная академия Генерального штаба Вооруженных сил СССР. В начале Великой Отечественной Ворошилов Командовал сперва войсками северо-западного направления, а потом Ленинградского фронта. Но за неспособность руководить войсками с должности командующего фронтом он был смещен. После смерти Сталина и доклада Хрущева на 20-м съезде Компартии началась дегероизация Ворошилова. Он был обвинен во многочисленных преступлениях. Был объявлен одним из инициаторов разгрома армии в конце 30-х годов. Его подпись стояла под расстрельными списками комсостава Красной армии во время большой чистки перед Великой Отечественной. После перестройки разоблачение Ворошилова продолжилось. В противовес положительным мифом первых десятилетий советской власти были выдуманы мифы со знаком минус. И сколько лет понадобится на разгребание этих гор вранья, уже даже как-то и непонятно. Скончался Климент Ворошилов 2 декабря 1960 года в Москве и был похоронен у Кремлевской стены. Маршал Ворошилов получил множество наград. Дважды удостоен звания Героя Советского Союза в 1956 и в 1968. Вошел в число 11 человек, кому присвоены обе высшие степени отличия Советского Союза. Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда. Последнее звание получил в 1960. Но вернемся к истории Луганской области. Территорию присоединили как часть Приазовья в 1774 году. В советские годы она была частью Донецкой губернии и Сталинской области. В 1938 году отделена от Сталинской области как Ворошиловградская область. Население этой самой области почти 2,2 миллиона человек. Как и Донецкая, Луганская область была одним из главных промышленных центров Украины. Обеспечивала примерно 20% промышленного производства страны. А основные отрасли экономики – добыча угля, металлургия, тяжелое машиностроение, химическая промышленность и сельское хозяйство. Один из крупнейших заводов области – Алчевский металлургический завод, основан в 1895 году. В 2014-2017 годах подвергался обстрелам со стороны Украины, из-за чего работа завода была остановлена. С 2021 года завод восстанавливает работу. К концу года были погашены все задолженности по зарплатам. Также в области расположены Алчевский коксохимический завод, Стахановский завод ферросплавов, Луганский трубный завод, литейный завод «Сталь». На территории области находится значительная часть Донецкого угольного бассейна. Одна из интересных достопримечательностей Луганска – так называемый музей каменных баб. Официально называется парк-музей антропоморфных стел и половецких каменных изваяний. Скульптуры созданы половцами не менее 1000 лет назад. Половцы возводили каменные статуи на возвышенностях в степи, на водоразделах и на курганах. Сейчас скульптуры собраны в одном месте. Самые большие скульптуры высотой до 4 метров, ну а самые маленькие где-то метр. Высокие статуи ставили в священных местах, где у них просили победы над врагом или богатого урожая. Эта коллекция каменных скульптур в Луганске самая большая на Евразийском континенте. В Луганске родились и провели свои молодые годы такие известные люди, как Владимир Иванович Даль, в городе находится его музей, уже упомянутый Климент Ефремович Ворошилов, герой гражданской войны Александр Пархоменко, выдающиеся советские легкоатлеты Валерий Брумель и Сергей Бубко, поэт, сценарист и военный корреспондент Михаил Матусовский, герой Великой Отечественной летчик Николай Гастелло и актер Павел Луспекаев. Ну а сейчас передаю слово Игорю Виттелю. Послушаем наши вести с полей.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Хотел бы представить вам нашего гостя из Луганска, Александр Криеренко, депутат Народного совета Луганской Народной Республики. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как мы знаем, недавно состоялось историческое событие. Хотелось бы услышать от вас, собственно, реакцию народа Луганской Народной Республики. Пока так, или уже какое-то будет теперь другое территориальное образование. Но вот пока реакция на все это, И как вам кажется, как прошли референдумы? То есть больше было явки и положительных ответов, чем вы ожидали, меньше также?
Касательно ощущений и эмоций, которые преобладают сейчас здесь, в Донбассе, ну, это, наверное, не передать словами, потому что это долгожданное событие именно даже не только с 2014 года, на протяжении 8 лет, когда мы, скажем так, находились в очень таком плачевном состоянии, и международное давление, и военное давление, и эмбарго экономическое. В принципе, вот очень много людей этого момента ждали с 91 года, с момента того, когда нашу большую страну смогли изнутри развалить. Поэтому это действительно такое эпохальное историческое событие для нас всех, что мы наконец возвращаемся в объятия нашей такой общей исторической родины. Касательно явки по референдуму, ну, честно, лично мое мнение, я думаю, что все-таки немножко будет меньше людей. Объясняю почему. Потому что очень много прифронтовых так называемых территорий, они, к сожалению, подвергались часто артиллерийским обстрелам, прилетам этих знаменитых американских ракет СЗО «Хаммерс». И это, безусловно, ну, акты такого терроризма, по-другому их не назовешь, с попыткой запугать население, чтобы не шли ни на какие референдумы. И все равно, благодаря той системе, которую нам удалось здесь разработать и реализовать, это было 5-дневное голосование, 4 дня из которых это все-таки были такие передвижные избирательные комиссии, где мы специально не светили конкретные точки, чтобы люди не боялись и шли, могли голосовать. То есть они видели это все на улице, как происходило, но в интернете мы об этом специально не писали. И очень большая явка была именно в эти 4 дня, особенно со стороны прифронтовых территорий. 5-й день, классическое голосование уже на участковых избирательных комиссиях, на стационарных участках, где люди, скажем так, уже по всем канонам шли и голосовали. Поэтому, конечно же, люди были очень благодарны, скажем так. Здесь остались такие самые сильные духом, наверное, потому что все, кто слабые, они давно уже выехали. Это там даже не с этого года говорю, а, в принципе, еще-то на протяжении этих 8 лет. Поэтому, конечно же, ну, немножко ожидал меньше. То, что мы такого показателя достигли, ну, это, скажем так, действительно показывает, что народ Донбасса это не просто какая-то выдумка, это действительно люди шли, люди голосовали, люди делали свой выбор вопреки всему, не благодаря, а вопреки. И весь кампус международных наблюдателей, которых мы также приглашали, мы были абсолютно открыты, то есть в сети интернет, видно было, что люди голосовали без там конкретной привязки к локациям и системе безопасности, но тем не менее, это все было в открытом доступе, все могли познакомиться. Кампус международных наблюдателей, зарубежные СМИ, то есть мы были абсолютно открыты ко всем. И те, кто не побоялся, те, кто приехал, те, кто действительно задавался вопросом, а правда ли, что народ Донбасса делает свой выбор самостоятельно, без принуждения, не могли этого очень убедиться. Поэтому явка, еще раз, она, знаете, подчеркивает на самом деле тот факт, что вот это действительно такие наши общие исторические корни, которые объединяют нас в какую-то такую большую уже страну, наконец-то состоявшееся это событие, что мы официально включены в состав Российской Федерации. Вот. Так что самое главное, это, безусловно, наших людей волнуют вопросы безопасности, и очень надеемся, что именно этот момент, как бы, он будет уже окончательно поставлена точка, потому что мы прекрасно понимаем, и я надеюсь, что те сумасшедшие, которые за рубежом находятся, которые пытаются разжигать этот огонь войны, также прекрасно понимают, что любые посягательства на территории республик, любые посягательства на территории Запорожской и Херсонской области, это будут равносильно посягательства на территорию России.
Как вы
Так
считаете,
что
после вступления в состав Российской Федерации, а все-таки, как вы сейчас говорите, это понимают и за рубежом, но как вам кажется, на этом успокоятся, остановятся, либо наоборот будут предприняты со стороны ВСУ и их зарубежных партнеров новые атаки уже теперь на территорию России? Как дальше может зайти, да как далеко, как дальше и как далеко может зайти эскалация, либо ее не будет, на ваш взгляд?
понимаете, ну, мы со своей стороны, конечно, хотим, чтобы эскалации не было. Мы на это очень искренне надеемся, потому что, ну, еще раз говорю, народ Донбасса, он никогда войны на самом деле не хотел. Он просто хотел нормального мирного неба, чтобы нам тут не приходили, не учили, как нас жить, а чтобы мы самостоятельно делали свой выбор, самостоятельно смогли определять нашу дальнейшую судьбу. В принципе, за это-то как бы люди и голосовали. Что касательно как раз киевского режима, но, понимаете, он же не субъектен. Он не принимает самостоятельное решение. То есть от Киева именно с точки зрения реализации какого-то сценария, который им доведут, они будут реализовывать. У них выбора другого нет. Потому что та власть, которая сейчас находится на территории Украины действующая, которая так называемый киевский режим, у него другого пути не будет. То есть если он сейчас захочет приобрести какую-то субъектность, прекратить кровопролитие, оставить наконец там наши территории, наш народ в покое, то его снесут сразу же. И они, к сожалению, понимая абсолютно патовость этой ситуации, они будут идти именно по тому сценарию, который им вырисовывают. Касательно тех сценаристов, которые им рисуют сценарий и, скажем так, алгоритм действий, по которым им необходимо действовать. Тут, опять же, все зависит от того, насколько американцы, британцы, я считаю, что это все-таки таких две группы политического эстеблишмента, которые являются бенефициарами вот этого и украинского конфликта, и в целом разжигания сейчас конфликтов по территории и Тихоазиатского региона. Насколько они поймут патовость своих действий и того, что они толкают Украину в, скажем так, в прямую конфронтацию с Россией. Россия уже неоднократно предупреждала, что британцы, американцы в первую очередь, они приблизились очень близко к той черте, когда уже они не могут быть не стороной конфликта. То есть их могут признать стороной конфликта, а это уже прямое противостояние. Они всячески стараются этого избегать. Сейчас они находятся в той ситуации, когда если выиграют они, ну, рассматриваем, моделируем ситуацию, да, то они ставят именно на то, что это будет как минимум, точнее, как максимум это развал России, как минимум это будет уже диктовка своих условий. А если они проиграют, то Украины просто не будет. То есть ни, ни Америки, ни Британии не будет именно Украины. Поэтому у них, к сожалению, знаете, как бы у них украинцы выступают в качестве пушечного мяса, поэтому они особо ничего и не теряют. Но я очень надеюсь, что все-таки военная доктрина России, она же предусматривает не только, скажем так, сохранение безопасности Российской Федерации со стороны вот территориальной целостности, да, то есть наш генштаб и Кремль, он же прекрасно понимает, кто является, скажем, главным бенефициаром этих конфликтов. И если уже им прямую обозначат, что если сейчас это все продолжится, если американские ракеты будут залетать на территорию Российской Федерации, то их признают территорией, ну, как бы, скажем так, страной уже конфликта. А и до военного, на самом-то деле, это не значит, что сразу будет какое-то военное противостояние, хотя и риторика Владимира Владимировича говорит о том, что мы настроены очень серьезно, и что если они не, скажем так, не осознают пагубность своих действий, то будут приняты очень серьезные меры. Но эти меры, они могут лежать же не только в военной плоскости, они могут лежать в плоскости экономики в том числе. Так, самые знаменитые санкции, которые вводили против России, знаете, как бы они же вводили только те санкции, которые не затрагивают в основном экономику Америки. И то мы видим, как ее колбасит сейчас от, скажем так, вопросов о ценообразовании, в том числе, которые у них в Америке вырисовываются.
Какие экономические последствия для Луганской Народной Республики вы ожидаете с вхождением в состав России? Ждете ли вы резкого улучшения или все останется пока так, как есть?
Я считаю, что будет значительное улучшение. Во-первых, это заход инвесторов. Инвесторов, у которых, в принципе, сейчас понимают, что вкладывать деньги за рубеж, ну, как бы, особенно западные страны, это не самая разумная инвестиция со стороны, если ты российский предприниматель, если ты российский инвестор. Поэтому сейчас будет переориентация идти на внутренний рынок России и новые территории, учитывая, что здесь является, скажем так, Донбасс, это такой промышленный край, не зря говорили, что это сердце всего Советского Союза, потому что огромное количество сосредоточено и мощностей производственных, и добыча угля, и других полезных ископаемых. Поэтому ниша свободна, и Владимир Владимирович не раз говорил о том, что вкладываться необходимо все-таки развитие своей страны. Поэтому заход инвесторов будет однозначен, как с точки зрения именно и производства, так с точки зрения и обыкновенных бытовых вещей, потому что раньше, знаете, это была все-таки такая непризнанная территория, только там частично признанное государство, там Абхазия, если правильно помню, признало нас. И становится вопрос о том, что раньше там не могли, допустим, спокойно заходить инвесторы. То есть если даже кто-то и хотел, это надо было через прокладки делать, это возможно было попасть под санкции. Сейчас на фоне того, что идет такой громадный передел и в экономической плоскости в том числе, инвесторы будут заходить. А что значит инвестиция? Это и рабочие места, это и экономическая, и не только экономическая, и социальная привлекательность региона, потому что будут выполняться местные бюджеты. Поэтому я не надеюсь, я верю о том, что экономический регион будет преобразовываться и занимать, скажем так, определенные позиции, хорошие позиции.
Спасибо большое, Александр. До будущих встреч в наших эфирах. А я напоминаю, что с нами был из Луганска депутат Народного совета Луганской Народной Республики Александр Криеренко. Всего доброго, Александр.
Все хорошо.
Спасибо, Игорь. Вот такие на сегодня новости. Подписывайся на вечерний излучатель. Сиди и смотри, и думай. А на сегодня все. До новых встреч.